Такой вопрос. Вот даже еще не в наше время, но уже в ваше, там 4 года разницы, уже какой-то выезд начался. И я помню, как у вас из класса потихоньку...
Да, но у нас класс в этом отношении вообще был выдающийся. Если сравнить с соседними классами, да, даже, то да, это ну, так получилось.
Я помню, там даже дискуссия была, как раз когда, по-моему, сам Пикулев-то уезжал, по-моему, первый был.
Разве он был первый? Нет.
Может быть, он не первый.
Ну, не важно. Да. Там вообще сложно сказать, кто был первый, потому что были всякие нюансы.
Да. Да. Некоторые сначала исчезали, а потом уезжали.
Ну, например, да. Именно я именно это имел в виду.
Вопрос такой. Значит, я разговаривал с женщиной, она со мной училась. На моем потоке, так сказать, в 57-й школе. И у нее выросла дочь, и дочь учится в 57-й школе, в биологическом классе она тогда училась. Угу. И она так мне это с гордостью, я говорю, а что сейчас, вот сложно поступить там, в 57-ю школу? Она говорит, Миша, говорит, сейчас в 57-ю школу поступить сложнее, чем в Стэнфорд. Я говорю, а почему? Она говорит, потому что те, кто поступил в 57-ю школу, все, кто хотел, поступили в Стэнфорд.
Ну, это вспоминается армянский, это самое, вопрос армянскому радио, может ли сын генерала стать маршалом?
Да.
Армянское радио отвечает нет, потому что у маршала тоже есть сын.
Да.
Вот. Нет, но я...
Постой, вопрос такой. Значит, вот с точки зрения вот выездной такой, то есть многие...
Но я с этим, на самом деле, не очень согласен.
Многие...
Я с этим, прошу прощения, я... Сейчас, минуточку. Я просто, чтобы расставить точки над «ё». Uh-huh. Вот, я хочу сказать, что это все-таки не совсем так, потому что когда ты поступаешь в мат-класс, все-таки по большей части, там тоже могут быть... всякие нюансы, и, конечно, не всегда все чисто, но по большей части все-таки идет все по гамбургскому счету. То есть, если у тебя есть склонность к математике, если у тебя есть интерес к математике, то ты занимаешься в кружках, и, в общем, у тебя очень большие шансы, что ты туда попадешь.
Но вопрос-то в чем? Вот на сегодня 57-я школа, как бы значительное количество выпускников оказывается за рубежом, или все-таки там львиная доля в России, и это можно как бы пренебречь совершенно вот теми крохами, которые там...
Куда-то. Очень сложно ответить. Очень сложно, потому что, ну как можно ответить? Мы будем делать срез, я не знаю, вообще можно, конечно, я думаю, что если это изучить, действительно провести исследование какое-то, я думаю, что можно получить цифры. И действительно, я думаю, такая тенденция есть. Конечно, люди уезжают. Конечно, хорошие специалисты уезжают, вот, но мы будем смотреть как? Мы будем смотреть сразу после окончания, мы будем смотреть через 5 лет после окончания или через 10 лет?
Ну, я думаю, что надо дать время какое-то.
Ну, тогда да, нет, тенденция есть, несомненно.
10 лет назад мы поехали в Москву.
Особенно если учесть, прошу прощения, особенно если учесть, что при советской власти это было сдерживалось искусственно, а сейчас никто это не держит.
Поехали мы в Москву. И вот с этой самой девочкой, которая, ну, женщина, которой мы учились, чья дочь училась в 57-й школе, мы там пошли в компанию в одну, и там был парень, который на год раньше нас закончил. Я не хочу фамилию называть.
Неважно.
Он вице-президент Академии наук Российской Федерации, он академик, он физик, такой очень. Вот на год меня старше. Все хотел так. Хороший парень, симпатичный. И вот когда он понял, что мы из Америки, его там чуть не перекосило. Значит, и мне потом объясняют, что у него аспиранты не успевают защититься и уезжают.
Да.
И он пытается создать школу, он пытается создать что-то.
Так это естественно.
А их перетаскивают в Европу тут же, и то есть талантливая молодежь, и он их как бы в звезды тащит, а они раз и нет.
Но позвольте, а чего вы хотите, если 15 лет подряд, если не больше, нет, больше, наверное, какие 15, если не все 20, наверное, да, может, и еще больше, никому, кроме господина Сороса, по-моему, наука в России нафиг была не нужна. Нет, ну, я имею в виду, разумеется, власть придержащие. Я не имею в виду, конечно же, тех же самых научных руководителей, вот, профессоров и так далее.
То есть, финансирование.
Да, разумеется. Вот. Все, значит, получали гроши, то есть это могли работать исследователи, энтузиасты. Угу. Вот, но энтузиастам тоже нужно на что-то жить. А плюс к этому, во многих местах просто, ну, математикам хорошо. Математикам для того, чтобы работать плодотворно, им много не надо, нужны идеи. Да? А, к примеру, уже каким-нибудь биологам или физикам уже нужно оборудование.
Аппаратура нужна.
Совершенно верно. Вот. И кто, спрашивается, эту аппаратуру будет покупать?
Ну, да.
Если она не связана с оборонкой.
То есть надо куда-то ехать, где есть аппаратура.
Да, там... поэтому тут уже речь идет даже не о том, что он может быть 10 тысяч раз энтузиаст. Я знаю таких людей, да, которые вполне готовы мириться там, с какими-нибудь лишениями. Вот, но они просто не могут полноценно заниматься наукой.
Угу. Понятно. Ну хорошо. Я на самом деле, когда начал с 57-й школы, вот я просто думал, что все-таки есть какое-то количество людей, которые нас смотрят, которые живут в Москве, которые живут, может быть, в больших городах, где есть такие возможности. Наверняка в Питере есть пара школ хороших.
Конечно, есть. Я даже знаю, какие.
Какие?
239-я есть.
Она и раньше была, так.
Вот, да. Ну, по-моему, это не единственная. Но вообще, ну, это, по-моему, самая известная.
Вот у меня Света училась в Киеве.
Да.
В 171-й школе, ага. Получается 45-я.
Да-да-да, 40, да, слышал.
Да, вот мощная школа. То есть...
Миша Белый оттуда, по-моему, был у нас. Ну, неважно.
Да. Угу. Ну, может быть, да. И вот, во всяком случае, я знаю даже...
В Новосибирске,
даже в Ухте.
Да, в Челябинске сейчас какая-то есть сильная школа. 31-я, по-моему.
Вот, и я просто чему говорю, что люди, которые вот там живут, и у них дети подрастают и так далее, я думаю, что это... Если ребенок учится в такой школе, даже если всего там, скажем, мы учились 2 года, вы учились уже целых 4,
да.
Вот, а мы учились всего 2, но я хочу сказать, что я закончил 2 института, я учился в аспирантуре, и я учился в 57-й школе, и ни один из институтов и плюс аспирантура не оказали такого воздействия на становление.
Могу к этому присоединиться.
Да. То есть, понимаешь, получается, в таком возрасте, нежном, и вот такая школа, и она еще такая была протестная в наше время, там не то, что протестная, но такая антисоветская такая была. Атмосфера была.
Было такое течение, хотя, ну, я бы не сказал, потому что всегда... Ну, было противодействие этому, потому что всегда боялись, что это там школу погубит.
Да.
Вот, но это отдельный интересный вопрос. Я думаю, если этой темы коснуться, она...
Значит, они иронизировали над системой.
Да, да, это конечно.
И откровенные шутки были такие.
Да,
типа математический юмор. Почему, говорит, линия партии прямая?
Да. Потому что в каждой точке есть точка перегиба.
Да, а вот другая обратная была задача, когда говорят, почему курс партии похож на синусоиду. Потому что каждый съезд поворотный.
Поворотный, да, между ними точки перегиба.
Да, вот так.
Да.
Ну, это еще усилили.
Да.
Да, то есть было много такого. Да, шутили, подкалывали систему. В некотором смысле, я бы сказал, свободомыслие какое-то приветствовалось. И не наказывалось. Вот если там кто-то даже что-нибудь такое залудит, то как-то эта администрация как-то это все
это не, так.
не раздувала.
Нет, это не так. То есть там... Ну как? Да нет, конечно. Тут очень сложно сказать, потому что... Там все было очень сложно.
Хорошо, давай так. Вот сегодня, сегодняшняя школа. Я не говорю там 57-я или 179-я, в которой там вот, только что, да, можно сказать, еще недавно работал.
Да,
значит, вот сегодняшняя школа, в целом, как российская школа, она политизирована, дети политизированы, учителя политизированы, проводится какая-то идеология.
Да я не могу сказать,
положено ли школе проводить идеологическую работу, формировать.
Уже положено.
Идеологическую
уже работу. Положено. Уже положено.
Было не положено раньше.
Да.
А как давно положено?
Ну, постепенно. Но, во-первых, для начала вернули, ну, то под личиной, по другой личиной, вернули уроки НВП.
Да, начальная подготовка.
Да, да. Значит, это положено любить.
Ты знаешь историю, как я однажды там всю школу разбудил, нет?
Нет.
Ой. Значит, я шел ко второму уроку, потому что первого у нас не было. Я шел ко второму уроку, а второй урок был как раз НВП. Это начальная военная подготовка, и это был на втором этаже кабинет, если там такое. Значит, ну и короче, я пришел немножко раньше, я ехал через там полгорода, из Лефортово там на к Кремлю, в общем. И пришел раньше, ну никого нет. Я зашел в кабинет военного дела, и так от двери, а сидел я в дальнем углу, по диагонали. И я так, знаешь, плечо раззудилось, и я портфель рвал туда как метнул. И вот от этого, и он туда полетел, значит, я от этого точного попадания, и вообще от молодости, там мне было там 16 лет или что-то. Ну, короче, и я вдруг запел. Причем запел громко, причем, что было мочи, запел «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».
Ну, очень кошерная песня, по-моему, ну, казалось бы.
Ну, во всяком случае, это по теме, но, ну, понимаешь, в школе уроки шли.
Да.
Вот.
И, значит, не разбудили, да,
солдат. Ну, и сел. Собственно, сел и сижу. Перемена еще не настала, и сел и сижу. И тут прибегает, значит, этот самый наш подполковник был, полковником, Лев Николаевич такой был, нечаянно.
Да. Золотой человек.
Ваш тоже был, да?
Золотой хороший человек.
Дядь, он прибегает и говорит: «Портнов, вы, говорит, не слышали, кто-то сейчас орал». Я говорю, не орал, я пел.
При всем моей нелюбви к этому предмету, человек совершенно замечательный.
Он был потрясающий. Да, и он, значит, так, руку так, вот, Господи, говорит, вы знаете, что вы сделали? Я выхожу в коридор, смотрю, там историк стоит у своей двери.
Этот самый?
Вадим Николаевич, вот как его.
Да, Вадим Александрович.
Александрович, да, ГБшник бывший, да. И вот, значит, он там стоит.
Разве? Я думал, всего-навсего милиционер.
Ну, где-то он там относительно. И вот, значит, он там за сердце держится и все такое. И, знаешь, такая репутация в школе была. Меня так уважали. Да, и там потом были... Тут же день устроили конкурс, кто громче крикнет. Там на заднем дворе. То есть это было так вот. Хорошее было. Но ничего не сделал, ничего не сделали. Говорит, ну, мало там придурок, знаешь.
Ну, да. Нет, но там... Меня тоже в свое время, конечно, не выгнали. У меня тоже была интересная история.
Ну, ну давай, что же там. У нас молодежь, нас смотрят подростки, смотрят нас
14-15. Ну, я не знаю, насколько это им будет интересно. Была такая пионерская организация. Может быть, они даже, некоторые даже про нее слышали.
Слышали.
Вот, некоторые слышали, да?
Конечно.
Вот. Но у нас, ну, всегда, конечно, всегда и везде, во всех школах был прием в пионеры. А у нас какое-то было очень странное, вообще такое странное мероприятие. Никогда не слышал, чтобы это где-нибудь еще проводилось. Не знаю, чья это была инициатива. Это было, значит, это торжественные проводы из пионеров.
Так, раз бывает.
Вот, так я про это и говорю.
Ну,
вот.
Принимали в комсомол?
Ну, это другое дело. Нет, да. А нас торжественно выпирали из пионеров.
Так.
Вот, это значит... Так, значит, церемония происходила следующим образом. Ну, во-первых, нужно было там принести свой пионерский значок, вот, и приколоть его, значит, торжественно к подушечке. Для этого, естественно, его нужно было специально купить, потому что, в общем, никто уже к этому времени практически не носил их. Вот. Галстуки еще, может, носили, то уж никуда не деться, а уж значки, это уж как-то все-таки что-то второстепенное. Друг мой Рома Смоленский, вот, значит, он был еще более забывчивый человек, чем я, вот, и он, конечно, забыл его купить, вот.
У него пальцы всегда были в чернилах.
Да, он, значит, он решил, что он принесет денежный эквивалент, он положил на эту подушечку гривенник, вот, и считал, что все в порядке. Вот. А я был горд собой, потому что... Вот, я уж не знаю, но ничего, сошло. Вот. Я был горд собой, потому что я на его фоне просто был
совершенно
поймальчик. Я принес этот значок, я его туда приколол. Вот. А потом, значит, нас всех повели строем.
И это в 57-й школе?
Это был в 57-й школе. Нас всех повели. Там рядом теперь это музей Рериха, да. А тогда это был музей Маркса Энгельса. Вот потому что и, собственно...
сейчас это музей Рериха?
Да.
А ты знаешь, что там было до музея Маркса Энгельса?
Что?
Там был музей подарков Сталину,
трудовому народу. А, прелесть какая, я не знал, где он находился.
Да, это
там.
Вот он, да.
Вот.
Это сразу за школой.
Да. Ну, практически, да. Угу. Да, в следующем квартале. Вот. Ну, у нас же тогда улица это называлась, теперь это...
Называлась Тимура Фрунзе.
Нет, Тимур Фрунзе нарядом, а это называлась улица Маркса и Энгельса.
Точно, точно.
В одном лице.
Да,
вот. А там вот был музей Маркса, Энгельса,
да,
через черточку.
Да, согласен.
Вот.
И... сразу за Пушкинским музеем.
Да, практически, да. Вот. И, значит, вот нас туда привели, и там сразу тебе в двух лицах стоят Маркс и Энгельс. Такие эти самые бюсты на постаментах.
Это не муж и жена, а два разных человека.
Да, совершенно верно. Вот эти самые два разных человека. Нас построили перед ними. Вот там кто-то, не помню, вожатая, наверное, или еще, неважно, толкает перед нами какую-то речь. И тут же кто-то толкает меня, но уже в бок. Толкает меня в бок. И показывает куда-то. Я смотрю в этом направлении и вижу такую интересную сцену. Под этим памятником, под бюстом Марксу, огромный черный котяра сидит на задних лапах и вот так вот демонстративно, можно сказать, вот в такт этой речи он умывается. Я, не знаю, я совершенно выпал, вот, ну, просто это было совершенно непроизвольно, я тут же скорчился, со мной случилась истерика, вот, ну, не то, что истерика, но просто я заржал, я просто
я
не
смог... Обхихикал мероприятие.
Да, 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 именно, вот, я совершенно не смог сдержаться, вот, после чего, значит, был ввергнут в узилище, меня, значит, привели... Не помню, может, это был не в тот день. Маменьку вызвали в кабинет зауча. Его все боялись и тогда.
Бога,
да. Впоследствии оказался милейший человек.
Очень добрый.
Милейший человек, но его все боялись. Он всех гипнотизировал, как этот самый, как удав кроликов. Вот. Ну, и действительно, там серьезно стоял вопрос о моем исключении. Вот. Так что... Вот, нет, ну не исключили в результате, нет, нет, могли, конечно, бритвой по глазам, нет, никто меня не исключил, все кончилось хорошо, значит, ну, меня спросили, да, осознал ли я, ну, я, конечно, осознал, вот, что его больше не буду, и мою маменьку спросили, можно ли ему верить. Она сказала, да, он честный человек, если он сказал, что он так не сделает, это так не будет, значит, действительно этого не будет. Но, сказала она с демонической улыбкой, возможно, будет что-нибудь еще.